«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Европарламент может ввести санкции против российских чиновников, препятствующих свободе выборов. Европарламентарии проводят в среду вечером дебаты по поводу предстоящих в России выборов в Государственную Думу. Открыла дебаты верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Представленный на рассмотрение европарламентариев проект резолюции содержит призыв к российским властям гарантировать проведение свободных и справедливых выборов и отменить все решения и правила, которые противоречат этому принципу. В проекте выражается сожаление в связи с решением российских властей отказать в регистрации партии Народной Свободы и в ее участии в предстоящих выборах в Думу в декабре 2011 года. Накануне дебатов сопредседатель Парнаса Михаил Касьянов провел в Страсбурге ряд встреч с политическими группами и отдельными депутатами. На совместной пресс-конференции с лидером фракции либерал-демократов Европарламента Ги Верховстадтом Касьянов заявил, что если в течение 2 месяцев до даты объявления парламентских выборов российские власти не отменят свои решения в отказе в регистрации Парнаса и не допустят партии к выборам, мы будем убеждать наших европейских коллег и друзей принять решение о том, что предстоящие выборы не будут легитимными. Лидер фракции либерал-демократов Ги Верховстадт заявил, что мы будем рассматривать вопрос о применении санкций в отношении российских чиновников, по примеру того, как это сделано с Белоруссией. О том, что не устраивает Европу в российской избирательной системе, мы сегодня беседуем с Денисом Белуновым, членом политсовета демократического движения «Солидарность» и партии «Народная свобода». Он находится в нашей студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. И Витаутасом Ландсбергисом, бывшим народным депутатом СССР от Литовской ССР, ныне депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи из Страсбурга. Начнем с Витаутаса Ландсбергиса. Добрый вечер, Витаутас.
Добрый вечер. Добрый
как
вечер.
Вы оцениваете сегодняшнее состояние российской избирательной системы?
Она просто несостоятельная, как избирательная система. Она более похожая на недемократические мнимо избирательные системы. В резолюции Европарламента, которую завтра будут принимать, очень четко сказано, что политическая множественность в обществе, включительно с допустимостью оппозиции, которой диктаторы не отказывают в регистрации, дальше я цитирую, является источником политической легитимации. То есть, ну, легитимная состоятельность властей, можно и так заключить. Режимы Северной Африки оказались, несмотря на кажущуюся стабильность, легитимно несостоятельны и полетели вверх тормашками. У России была возможность иного пути, допуская участие в парламентских выборах реальной демократической оппозиции. Но власти побоялись. Жаль России. Это и есть третий параграф резолюции. Европарламент сожалеет, что власти России отказали в регистрации Парнасу и предлагает отменить такие штучки, обеспечить свободные добросовестные выборы. Без этого, конечно, Россия не будет считаться никакой там даже демократией. Я не знаю, как она будет себя чувствовать в Евросовете и в других структурах. И вообще, что с того, когда власти зажимают оппозицию, стараясь ее заменить потемкинскими фальшивками?
Вопрос, да, спасибо, Витаутас, очень ценим ваше мнение. Вопрос Дениса Белунова. С какой целью поехали в Страсбург лидеры партии Народной Свободы Борис Немцов и Михаил Касьянов?
Ну, конечно, для нас важно, когда обсуждается вопрос, непосредственно касающийся участия оппозиции в выборах в России, значит, присутствие наше на самом высоком уровне, разумеется, они должны были быть там во время того, как этот вопрос будет обсуждаться. Само собой, они должны рассказать из первых рук о том, как они видят ситуацию, и наверняка будут какие-то вопросы у депутатов Европарламента к ним.
Вопрос Витаутаса Ландсбергиса. Вы сказали, что сама резолюция будет принята завтра, а успеют ли сегодня пройти дебаты среди европейских парламентариев?
Ну, дебаты проходили уже. И резолюция дорабатывалась, и есть широкое согласие всех политических фракций, так что никаких проблем там, наверное, завтра не будет. приема собрания. Ну что, что с того? Ну, как-то российским властям надо, в конце концов, решиться, хотят ли они выглядеть по-европейски или нет, а то такие высказывания постоянные, что Беларусь – это последняя диктатура Европы, тоже становятся несостоятельными. А Россия ничем не лучше.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, что не устраивает Европу в российской избирательной системе, мы сегодня беседуем с Денисом Белуновым, членом полицейского демократического движения «Солидарность» и партии «Народная свобода». Он находится в нашей студии. И Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи из Страсбурга. Политолог Станислав Белковский считает, что избирательное законодательство в России кардинально не изменится.
Ничего не изменится, независимо от позиции Европы. Безусловно, избирательное законодательство останется таким же, каким и было, и список участников выборов уже определен. В следующем парламенте будет 4-5 партий зарегистрированных, не более того, а к президентам станет кремлевский кандидат, кто бы им ни был, Путин или Медведев. И мы должны хорошо понимать, что как бы Европа не хлопотала по поводу демократии в России, ее прагматические интересы в отношении с Россией лежат совсем в другой плоскости. Да, Европа, так же, как и для Соединенных Штатов Америки, важна перезагрузка отношений, которая гарантировала бы, что Россия геополитически и стратегически следует фарватере Запада. И Кремль сегодня к этому, в принципе, готов. Это и показывает позиция Медведева по всем ключевым вопросам. Поэтому все российские оппозиционеры должны усвоить и запомнить раз и навсегда. Какие бы у них ни были связи с Европой, вопрос о власти в России решается только здесь, в самой России.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что не устраивает Европу в российской избирательной системе, мы сегодня беседуем с Денисом Белуновым, членом полицейского демократического движения «Солидарность» и партии «Народная свобода». Он находится в нашей студии. И Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Витаутасу Ландсбергису. Следует ли вас понимать так, что Европа будет считать парламент нелегитимным, если не будут зарегистрированы оппозиционные партии за оставшееся время?
Так должно бы было быть нормально и последовательно. Если Россия отмежевается от Европы и от европейских и международных демократических стандартов, ну так она приближается там, к Китаю, Ирану или каким-то еще государствам мира, с которыми тоже сотрудничает. А что делать? Надо сотрудничать. Но радостно ли от этого российскому народу? Вот и я не совсем уверен. То, что господин Белковский сказал, что вопросы демократии России решаются только в России, я думаю, что пока они решаются в Кремле. А если Россия начнет решать, дела могут измениться.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Я согласен с Витаусом, что Россию должны представлять именно демократические силы, а не те, что в Кремле. И ждать, когда силы в Кремле примут какие-то законы, устраивающие Европу, это можно очень долго ждать. Это 100 или 200 лет, как показывает история. Поэтому я более склонен к позиции Рыжкова Владимира, который предрекает досрочные парламентские выборы в России и досрочные президентские выборы. Только в этом случае можно изменить законодательство и пустить на большую площадку политическую, экономическую, здоровые силы, которых в России полно. Они все готовы участвовать в строении демократического общества.
Вопрос Дениса Белунова. Напомните нашим радиослушателям, на каком основании отказали в регистрации партии Народной Свободы?
Ну, вы знаете, тот документ, который наши юристы получили из Минюста, он, в общем-то, довольно-таки смехотворен, на мой взгляд, и, собственно говоря, это общая оценка всех, кто с ним там детально его изучал. Дело в том, что Минюст написал о несоответствии законодательству нашего устава, который практически полностью был скопирован там, с незначительными деталями с устава действующих официально политических партий, потому что юристы выполняли просто свою работу, конечно, они не хотели вводить там какие-то новации, допускать глупые ошибки. И, значит, были претензии по поводу некоторого количества членов партии, которые в ходе проверки выяснилось, что эти люди не подтвердили своего членства, но там любопытно, что суммарно, вот, если там сложить всех, значит, кто перечислен, допустим, на секунду, что эти претензии обоснованы, хотя я даже и в этом не уверен, но даже если сложить полностью, значит, количество людей, по которым предъявили претензии, оно настолько незначительно, что мы все с запасом превосходим требуемую законом численность. Вот, собственно говоря, в этом и есть этот формальный отказ, но это как бы приглашение к тому, чтобы судиться, разумеется. Конференция Парнаса приняла решение о том, что в суд мы, конечно, подадим, но я бы в отношении суда не стал бы испытывать большой оптимизм, потому что известен опыт Владимира Рыжкова, он дошел аж до Страсбурга и получил в итоге позитивное решение в Страсбурге относительно того, что несправедливо, незаконно была запрещена, ну, не запрещена, а как бы распущена, не получила лицензию Минюста его Республиканской партии России, но это решение, оно там может принести ему только моральное удовлетворение, поэтому то же самое может произойти с Парнасом, если мы вот сейчас все свои ожидания и все свои усилия будем связывать только с судом. Конечно, нужно судиться, да, судиться нужно, но это не может стать главной составляющей политической деятельности, нужно заниматься не только судами.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», не считает Европарламент надлежащим адресатом для жалоб на ситуацию в России.
Я на месте Немцова и Касьянова все-таки не позорился, не жаловался бы в Европу. Это как-то совсем недостойно, на мой взгляд. И что Европа, она чего, нам когда-либо помогала в прошлом? Я не помню, чтобы кто-то помог. И они себя ставят в неудобное положение, мне, ей-богу, за них стыдно. Как попрошайки, которые бегают к соседним бандитам и говорят, слушайте, вы нам помогите против наших бандитов. Чем Европа может помочь? Она не будет помогать. Они заинтересованы в нашем газе, они будут признавать то правительство и то государство, которое у нас есть. У российской оппозиции нелегкая ситуация, безусловно, поскольку она борется против своей власти, но это не значит, что нужно привлекать для этой цели абсолютно аморальных, распущенных людей, натовцев.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот скажите, пожалуйста, вот речь идет о том, чтобы к избирательным процедурам допустить только правые партии, либо и левые в том числе. Вот. И еще, вот есть ли прецедент, что, в общем-то, в избирательной системе, вот в драконовской, виновата и повинна Единая Россия. Вот есть ли такой прецедент, что какую-то партию, вот аналогичную Единой России, привлекали где-нибудь к общественному суду, либо к Нюрнбергскому трибуналу, и вот что-нибудь в таком духе. Вот к специалисту вопрос.
Ну, давайте спросим о ситуации в Литве. Вопрос Витаутусу Ландсбергису. Каков порядок регистрации политических партий в вашем государстве?
Ну, есть определенные правила, согласно закону, сколько должно быть членов и как должна быть проведена вот процедура возникновения новой политической партии, то есть учредительный съезд, оформление документов и все так идет. Появляются у нас партии коротковременные, всякие есть такие зарегистрированные мертвые, которые ничего не делают. Всякое есть. Число большое. А активно проявляют себя 5-6, можно так сказать.
А какова судьба?
Но никто не запрещает вот, тем более видным политикам, имеющим опыт государственного строительства, зарегистрировать партии и выйти со собственной программой и платформой к избирателям. Это вообще никуда не лезет.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый день, спасибо, как всегда, за передачу. Можно вопрос господину Витоусу Ландсбергису?
Да.
Вот как он оценивает участие европейских лидеров в сделках с Кремлем, в частности, вот бывшего канцлера Шредера? И в интервью Евгения Кищина из Страсбурга сказал, что французские радиостанции отказались транслировать концерт, боятся ссориться с Кремлем. Но мы надеемся на вас, что вы помните, что это такое.
Как, по-вашему, подвергается ли давлению западное правительство со стороны Кремля? Вопрос Витаута Сланцбергеса. Мы знаем, что накануне прошел концерт.
По-видимому, так. Вот была же история, когда аннулировали с грузинской телевещательной компанией на сателлитное вещание. Аннулировали по требованию и денежным предложениям «Газпрома». Ну, «Газпром» – это очень известная вещательная компания. И она справляется с такими проблемами, как не дать больше свободы где-то нежелательно. А по поводу вчерашнего концерта в Страсбурге, я тоже слышал.
Сейчас восстановимся.
Я же не просто прессы. Пресса сторонилась не говорить об этом, потому что кому-то это не нравится. Кому-то связано.
Вопрос Дениса Белунова. Как вы считаете, почему Кремль опасается западного общественного мнения и прилагает все силы для того, чтобы задавить любую симпатию к вашей, например, организации?
Ну, я думаю, что Кремль, конечно, ведет очень последовательную, такую глубоко эшелонированную работу с западным истеблишментом для того, чтобы не допустить настоящей реакции со стороны западных официальных кругов в отношении России, и, конечно, он опасается такой реакции. Проблема в том, что Кремль довольно далеко зашел и сильно преуспел вот в этой своей политике, потому что совершенно справедливо был задан вопрос по поводу Шредера, и это отнюдь не исключение. В общем, достаточно хорошо известно, что влияние Москвы в официальной Европе, и даже не только в Европе, но и в Соединенных Штатах отчасти, оно существует. Вот, и я не согласен с Лимоновым, когда он говорит, что вообще не надо никому обращаться. Это правда, что тяжело добиться реальной какой-то поддержки, и она, скорее всего, будет носить символический характер, по крайней мере, на первых порах. Но я думаю, что удалось найти достаточно заметное, ощутимое средство давления на российский истеблишмент, связанное вот с так называемым списком Кардена. Вот. Сейчас эта история широко обсуждается и в Конгрессе Соединенных Штатов, и в Европарламенте, и голландский парламент недавно, вот буквально на днях, поддержал резолюцию, которая призывает к тому, чтобы не пускать в страны Европы, которые подписали Шенгенское соглашение, тех чиновников и тех деятелей российских, которые были связаны с делом по убийствам, ну, по смерти, со смертью Магнитского, и список, который Гарри Каспаров подготовил и передал в Конгресс США, он гораздо более обширный, он касается не только дела Магнитского, но и всего процесса по делу Ходорковского-Лебедева, и включает в себя такие фигуры, как там Сурков, Чуров, значит, то есть те люди, которые ответственны за то, что фактически в России разрушена нормальная система избирательная, и у нас сейчас вот ситуация такая с регистрацией политических партий происходит и так далее. Я не питаю больших иллюзий в отношении того, что эти списки там будут полностью приняты на вооружение, и что всем этим людям там закроют въезд, а там речь идет не только о закрытии въезда, съезде, но и в аресте активов, и очень жесткие меры, на самом деле. Вот. Но сам факт того, что эти вопросы открыто и официально обсуждаются, я думаю, оказывает серьезное давление на российский истеблишмент, и конкретные чиновники трижды думают, прежде чем публично поддержать какую-то драконовскую меру. И когда им приходится ставить свою подпись под какими-то документами такого рода, они пытаются всегда выступать, ну или, как правило, пытаются, по крайней мере, заметно это в последнее время, пытаются выступать с объяснением своей позиции так, чтобы выглядеть не столь идиозно в глазах, в том числе вот Европы. В частности, я имею в виду комментарий Коновалова, министра юстиции, по поводу отказа в регистрации Парнасу. Было заметно, что он стремится всячески разжевать вот это решение Минюста, значит, попытаться найти для него какие-то оправдания, чтобы выглядеть относительно законно. Но, в общем-то, учитывая вот тот текст, который был нам прислан, это выглядит все, конечно, смешно. И поэтому я думаю, что вот эти вот инструменты давления такого рода, других все равно нету, поэтому их надо использовать. Вот. И еще хотел бы сказать, это достаточно важный был вопрос, который мы проскочили. Радиослушатель спросил про то, должны ли быть допущены только правые партии, как он выразился. Ну, там сейчас, чтобы не путаться, допустим, что это слово «правое» верно употреблено. Но я думаю, что должны быть зарегистрированы все политические партии, которые подготовили документы в соответствии даже с тем драконовским законодательством, и в том числе и «Другая Россия» Лимонова, и в том числе и «Родфронт», и «Родина. Здравый смысл», и другие оппозиционные партии, которые сейчас оказались выдавлены из легального политического поля.
Вопрос Виталия Сулансбергису. Одобряете ли вы инициативу закрыть въезд в Европу и арестовать счета коррумпированных российских чиновников, к тому же повинных в судебном произволе?
По-видимому, это единственное средство, которое еще может повлиять на этих чиновников и на всю элиту. А иначе полный беспредел распространяется и за пределы России.
Как по-вашему, будут ли вот в этой резолюции какие-то намеки на эту грядущую санкцию?
Ну, эта резолюция по выборам в Думу, она не включает никакого списка. Это другая история по делу Магнитского, и там еще, конечно, много дополнительных, так сказать, провинившихся или повинных беззаконии в России.
Напомню, что дебаты в Европарламенте относительно российской избирательной системы обсуждаем с Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи с Страсбургом, и Денисом Белановым, активистом партии «Народная свобода» на нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Минске начали задерживать участников очередных акций молчаливого протеста, которые проходят в 9 различных точках города. По данным интернет-ресурсов, задержанных уже не менее 5. Подобные же акции проходят в Бресте, Гомеле, Гродно, Пинске. В Кабардино-Балкарии в среду вечером убит боевик, находившийся в розыске. По сообщению правоохранительных органов, в городе Баксан полицейские попытались задержать местного жителя. Он открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Госдума России приняла в первом чтении предложенный президентом законопроект о снижении на парламентских выборах избирательного барьера с 7 до 5%. Директор и художественный руководитель Московского театра на Таганке Юрий Любимов освобожден от должности 16 июля. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека. Десятки ранены, сообщили сегодня сирийские правозащитники. В пакистанском городе Карачи за последние сутки не менее 24 человек стали жертвами убийств на политической почве. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан. Решение Международного олимпийского комитета было оглашено сегодня в южноафриканском городе Дурбан. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал провести дополнительное расследование обстоятельств незаконного доступа сотрудников «желтой прессы» к телефонным разговорам и СМС британцев.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что дебаты в Европарламенте относительно российской избирательной системы обсуждаем с Витаутасом Ландсбергисом, бывшим народным депутатом СССР от Литовской ССР, ныне депутатом Европарламента от Литвы. Он у нас на прямой телефонной связи из Страсбурга. И Денисом Белуновым, членом Политсовета демократического движения «Солидарность» и партии «Народной свободы». Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, общее мнение, и вот вы его здесь высказываете, слушатели, что, в общем-то, это мало, так сказать, влияния окажет на нашу систему и на нашу, так сказать, избирательную систему. Вот даже эти выступления нашего Парнаса и списки. Ведь посмотрите, в списках 60 человек, 100 человек, ну, пусть будет 200, даже пусть будет 1000 чиновников. Но это опять будет только разговоры. Знаете, что это никто не знает. Потому что боятся тронуть Россию. Хотят только наказать виновных. Зная, что виновные-то у нас наверху, а наказывают чиновников. А может быть, все-таки начать наказывать Россию, а не только чиновников. Тогда все люди в России поймут, почему наказывают Россию. А люди не знают. Они живут, они ездят за границу. Им совершенно наплевать на этот Парнас. По телевидению о нем ни слова. А какие-то чиновники будут наказаны, даже хорошо, богатеньких мы не любим. Надо, чтобы вся Россия поняла, что творится у нас в стране. Потому что только какие-то запреты государственного масштаба могут повлиять на нашу ситуацию.
Вопрос Дениса Белунова. Как по-вашему, вот какие-нибудь санкции типа поправки Джексона Веника со стороны Европы станут ли эффективнее?
Ну, мне кажется, что это неверная точка зрения, потому что давайте все-таки смотреть на вещи реально. Мы живем сейчас в современном мире, и несмотря ни на какие трудности, огромное количество людей связано с самыми различным обстоятельством, там, экономическим, культурным, там, родственным, каким угодно. И это то, что вы предлагаете, это, в принципе, невозможно, да и не нужно, потому что, наоборот, как раз нам-то кажется, что именно адресная санкция в отношении как бы персональных каких-то чиновников, причем именно что высокопоставленных достаточно, заметьте, все-таки Чуров и Сурков – это люди, которые входят в самый верх российского истеблишмента, и обсуждается вопрос именно о них, вот, и… Если решение будет принято хотя бы по какой-то части этого списка, мне кажется, что это очень мощный инструмент давления. И ведь как у нас устроена, собственно говоря, пирамида власти? У нас она покоится на таких, я не знаю, там, линиях лояльности снизу вверх. Чиновник может делать практически все, что угодно на своем месте. И, там, мы знаем, к сожалению, случаи даже, когда люди там совершали реально преступления, там, наезжали, допустим, в своих автомобилях на людей и так далее. И все это сходит с рук. Но требуется от них только одно – лояльность тому, кто стоит на ступеньку выше. И эта лояльность, она остается до тех пор, пока он понимает, что ему лично ничего не угрожает. Когда выясняется, что какие-то его конкретные интересы могут быть задеты, и для этого есть вот конкретный пример, вот как это сейчас случилось там вот с тем, может завтра случиться с ним. Вот. И таким образом вот этот вот базис этой лояльности, он подвергается очень серьезному сомнению. И если такое происходит, этот чиновник, все эти чиновники начинают думать, ага, значит, что-то в нашей пирамиде не работает, значит, как-то должно быть по-другому. Я думаю, что нужно попробовать именно в этом направлении сделать какие-то реальные дела, и мне кажется, что сейчас мы достаточно близки к тому, чтобы это было осуществлено.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», констатирует уничтожение в стране реальной предвыборной конкуренции.
Не европейцам нам рассказывать, как надо устраивать избирательную систему. У них своих проблем хватает и своей имитационности. А у нас, в общем-то, уже традиционно сложилось за последние годы правило, что результаты выборов никак не зависят от воли тех, кто голосовал. То есть сталинское правило «важно, кто считает, а не кто голосует» у нас реализовано в полной мере. Целый цикл изменений в избирательном законодательстве, законодательстве в общественных объединениях фактически ликвидировал какую-либо конкуренцию. У нас остались только те партии, которые существуют в соизволении кремлевской администрации, которая вообще-то должна заниматься скрепками и бумагами для президента и его ближайших помощников, но почему-то последние десятилетия занимается политическими технологиями, политическим проектированием, ну и фактически усилиями президентской администрации во взаимодействии со всеми президентами. Какая-либо политическая конкуренция уничтожена, и ожидать, что грядущие выборы отразят настроение в обществе, на сегодняшний день просто невозможно.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости. Вот хотелось бы, чтобы мы вот с вами как-то напомнили о том, чем является перевод слова «демократия», вот это вот по сути. И является ли то, что сейчас, вот в настоящий момент, таковым, что называют некоторые деятели в средствах массовой информации. Понимаете, вот «демос» — это «демос», «кратос» — это «власть». Власть народа, если я не ошибаюсь. Спасибо.
Вопрос Дениса Белунова. Как, по-вашему, противоречит ли вообще положениям Конституции сами вот эти правила регистрации политических партий, когда у нас источником верховной власти является народ?
Вы знаете, я, к сожалению, не юрист по профессии, и я вам точно не скажу, там, в каких параграфах что нарушается, но дух, конечно, нарушен, это очевидно совершенно, причем мы последние несколько лет свидетели, и не только свидетели, а еще и там, в каком-то смысле страдающая сторона от того, что последовательно сворачиваются демократические свободы в России. Значит, ну, первое, ну, наиболее такое заметное действие власти, это была отмена губернаторских выборов, и дальше пошло все по нарастающей. Причем можно проследить эту цепочку, она была, несомненно, задумана, то есть это не, там, не случайности вовсе, а это цепь последовательных действий по сворачиванию демократии в России. Конечно, то, что мы сейчас имеем, демократией назвать, ну, в общем, нельзя. Есть только имитационная какая-то витрина, вот, которая как раз служит для того, чтобы поддерживать более-менее нормальные взаимоотношения со странами Европы, там, с Америкой, и... Да, значит, эту ситуацию, конечно, нужно менять, потому что она приводит к тому, что управленческая вертикаль в России, она просто некомпетентна. В конечном итоге она угрожает государству, не может решать управленческие задачи.
Георгий Бов, член исполкома партии «Правое дело», убежден в наличии в стране реальной конкуренции.
Да даже и на прошлых парламентских выборах была конкуренция. Вопрос в качестве конкуренции. Пока все говорит о том, что конкуренции будет больше, чем в предыдущий раз. Однако по итогам этой кампании мы посмотрим, конечно, как будет использован административный ресурс. Я боюсь, что без него все равно не обойдется. Но партия «Народная свобода» не зарегистрирована. Законодательство о партиях в России чрезмерно жесткое. Возможно, нужно говорить о том, что его давно пора смягчить.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к Денису вопрос. Денис, вот поехали в Страсбург вояжеры. А зачем? Вот прошла информация, на 2,5 миллиона у нас стало нищих за чертой бедности больше на 2,5 миллиона. А спросите, вот, сделайте опрос. И все там зашкаливает рейтинг нашего лидера, понимаете? Не только те сельские местности, где я живу. Вот спросишь любого. Живем, Гоши живем. Чего вот у вас в Москве ходит там по 100-200 человек на митинги-то? И вот поехали туда. Если бы захотел великий класс, гегемон, все бы эти волчьи ямы закопали, и этих чекистов-гибистов давно бы на свалку вытянули. А то все молчат, потому что коммунисты забили и стал бараний класс. Спасибо.
Я согласен с вами, что пока еще, к сожалению, у нас в сознании людей, особенно те, которые вот живут где-то в отдаленных районах и не очень интересуются там, политическими новостями и слабо понимают ситуацию, у них нету связи логической между тем, как устроена политическая система и их реальными повседневными проблемами. Это достаточно серьезный вопрос, и он требует там, многолетней, наверное, просветительской деятельности и разъяснений, там, и агитации и так далее. Но это не означает, что кроме этого ничего не нужно другое делать. Конечно, нужно проводить и митинги, и ничего, даже если они малочисленные, все равно постепенно людей становится больше. И самое главное, что когда появляются какие-то проблемы, которые реально волнуют большое количество людей, то эти митинги сразу становятся очень большими, так как это было в Калининграде, например, так как это было в таких далеких от Москвы местах, как, например, Абакан в Хакасии, значит, вдруг, откуда ни возьмись, выходят там тысячи людей против строительства вредного производства, значит, и поддержано это было движением «Солидарность», Борис Немцов туда приезжал, и надо сказать, что местная власть отступила, планы по строительству этого завода были закрыты. Так что я думаю, что вы напрасно так, все-таки такой тотальный пессимизм сейчас сформулировали. Надо все равно что-то делать, и кое-чего, кое-каких результатов можно добиться даже сейчас.
Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», удручен отсутствием честной политической конкуренции.
Сегодня Россия далека от мировых образцов проведения выборов. У нас действительно отсутствует честная политическая конкуренция. Часть партий не допускается к выборам. Даже если партия допускается к участию в выборах, то все равно она может попасть в разряд партий, которым затруднено участие в выборах, при этом расставлены искусственные препоны в законодательстве, не говоря уже, естественно, о прямых фальсификациях, которые постоянно осуществляются на избирательных участках. Тем не менее, я считаю, что и мы, как политическая партия, и граждане России должны участвовать в выборах, хотя бы для того, чтобы всю эту систему менять. Со стороны изменить ее не получится. Если вы сами не приходите голосовать, если вы сами не пытаетесь проконтролировать свой голос, чтобы его не украли, то никаких перспектив изменения этой ситуации нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот ваш гость, он говорит, что народ не понимает связь между политикой, там, голосованием. Да все люди прекрасно понимают, понимаете? Власть, начиная с Ельцина, она добилась главного, то есть развратила через телевизор людей в материальном смысле, понимаете, а там уже рухнули духовные все эти нравственные барьеры и так далее. Как вы объясните людям, например, если Синицов выиграет выборы и придет к власти, и как вот он объяснит, что нужно ездить на шестерке, на девятке, да, что бриллианты – это плохо, что вот этот Версаче, там, который перенесен из Парижа на Рублевку, это плохо, так не надо жить. Люди уже развращены, понимаете? И как тот же сам Немцов объяснит своей жене, которая потребует бриллианты, да? Он ей что, уши оторвет, что ли, я не понимаю. Понимаете, момент упущен, это 89-й год, когда люди, я помню сам, когда на Манежную площадь вышло около 500 тысяч человек вышло. Почему? Понимаете, они верили в демократию, сейчас придут люди, которые, понимаете, они были наивные и чистые еще. А чем занялись демократы, в общем-то? Личным обогащением. Понимаете, поэтому люди уже не верят никому. И то, что вы говорите, это ерунда все, понимаете?
Ну, мы не видим здесь прямого противоречия. Например, богатыми людьми были Ходорковский и Лебедев, а на поверку оказались политическими заключенными, так что это их не развратило богатство, слово Дениса Белунова.
Вы знаете, когда я говорил о том, что там люди что-то не понимают, я согласился с предыдущим, задававшим вопрос, и согласился в некоторой степени, потому что те люди, с которыми я общаюсь, действительно все понимают, и я достаточно много поездил по России, там, наверное, регионов 35 мы объездили, действительно, везде есть те, кто уже сейчас готов к какому-то действию и вполне понимают, что происходит в стране. Я говорю, к сожалению, не все, то есть недостаточно, пока еще недостаточно высок градус этого. То разочарование, о котором вы говорите, оно есть, это правда, но время идет, поколения меняются, появляются новые лица, и сейчас уже, если вы пойдете там, на московские митинги, вы там встретите людей, которые там, в 89-91 году еще не родились, и для них все то, о чем вы говорите, это вообще какие-то события далекого прошлого. И между тем они выходят сейчас на митинги, у них них есть вера, они хотят менять то, что происходит, потому что они знают, как это происходит в Европе, как устроено это в других странах. Говорить о том, что там, допустим, есть тоже какие-то проблемы, ну, это правда, они там есть, но проблема же в сопоставлении, в мере, в пропорции. И те проблемы, которые есть в Европе, и те проблемы, которые есть в России, их просто смешно сравнивать. Уровень защиты среднестатистического гражданина и там его там, социальной обеспеченности и так далее. Конечно, вот качество жизни, оно там значительно выше. И, конечно, люди, понимая это, хотят в основном, чтобы было как там. Это не означает, что мы там молимся на Европу, хотим обязательно там, как вот в том нас обвиняют, допустим, Савельев говорит, не Европе нас учить. Может быть, не Европе нас учить, но дело в том, что сейчас, в данный момент, стандарты демократии в Европе и стандарты социальной защищенности гражданина и жизни, они гораздо выше. И, конечно, в этом смысле нам нужно стремиться к тому, чтобы двигаться в этом направлении, зная о всех проблемах, которые существуют с демократией, с некоторыми демократами, которые начинают обогащаться, придя к власти. Для этого и нужна демократия, чтобы таких демократов от власти демократическим путем отстранять. Вот. Поэтому вы совершенно правы, когда говорите, что тогда был народ чистый и наивный. Сейчас эта наивность закончилась, но нужно защищать свои интересы, и никакого другого инструмента, кроме демократического, не существует.
Слушаю вопрос москвички Нины Васильевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хочу сказать, правильно говорят, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Вот у нас такая обстановка. Женщина там звонила, говорит, надо какие-то санкции применить к России, чтобы народ почувствовал. Народ почувствует только унижение и ухудшением, и большая смертность и уничтожение, потому что все наши чиновники, вся наша власть, олигархи, они имеют и собственность, и удобство, и любую свободу за рубежом. Так что все это отразится на простом народе. Нам надо устраивать референдумы вместо выборов.
Ну вот как раз и пытается оппозиция закрыть выезд за рубеж коррумпированным чиновникам. Так что тут я не вижу противоречия. Как вы оцениваете перспективы принятия резолюции после сегодняшнего разговора с Ландсбергисом? Вопрос Денису Белонову.
Ну, я думаю, что резолюция будет принята. Другое дело, что я бы не стал переоценивать ее значение. Просто это еще один кирпичик, как бы еще одна ступенька в этом большом процессе. И, конечно, достаточно важно это сейчас, и не надо говорить, что не нужно такими вещами заниматься, потому что каждое маленькое дело, оно приближает нас к цели. Но впереди просто еще много других важных дел. Действительно, эти важные дела, они делаются здесь, в России, российскими гражданами, а не в Европе, в Страсбурге.
Сергей Бабурин, председатель Российского общенародного союза, бывший депутат Верховного Совета и бывший вице-спикер Думы, не верит в изменение российской ситуации к лучшему.
На сегодняшний день, по-моему, складывается впечатление очень стойкое, что следующие выборы будут такой же инсценировкой, как предыдущие, и расстановка новых фигур в виде Прохорова, в виде самой партии, которую он возглавил, перестановка каких-то акцентов и переименование той же «Единой России» в «Народный фронт» не меняет общей ситуации отсутствия прозрачности и честности. Будем делать все, чтобы эту ситуацию изменить. По крайней мере, в этом я вижу свою задачу как гражданина Российской Федерации.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Что самое обидное, что во всем этом бардаке, что творится, виноваты непосредственно мы. Я и многие тысячи, миллионы тех, которые в свое время вытаскивали Ельцина, верили в него, верили в наших правых радикалов. И вот сейчас вот этот лозунг «Да здравствуют проклятые коммунисты и будут прокляты родные демократы». Конечно, не в буквальном смысле, но народ буквально до этого уже дошел. И вот к этому привели наши демократы. Пусть они вспоминают и выборы 96-го года, и все те, ну, в общем, пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах. Вы все прекрасно знаете, что они успели сделать за эти годы. Поэтому, к сожалению, даже если были бы справедливые выборы, мне кажется, у наших правых лидеров сейчас нет абсолютно никаких шансов. Абсолютно, потому что эту прививку они сделали слишком долгоиграющей против демократии. Слишком долгоиграющей, как говорят, препарат пролонгированного действия.
По-моему, вы отчасти в плену мифов находитесь, которые навязаны сверху, слово Дениса Белунова.
Ну, я хотел бы еще раз сказать, что не надо связывать демократию и там европейские ценности, европейский выбор России с конкретными людьми, которые вам не нравятся и которых вы там помните по событиям 90-х годов. Ну да, сейчас, допустим, сопредседателями Парнаса являются Борис Немцов и Михаил Касьянов, которые действительно имеют там длинную политическую биографию. Я не согласен в оценках, которые вы даете, но я согласен с тем, что есть часть людей, которые вот думают так же, как и вы. Это обстоятельство мы стараемся учитывать, но я все-таки подчеркиваю, что из-за того, что конкретные какие-то политические фигуры вам не нравятся, это не повод для того, чтобы отметать единственный, на мой взгляд, нормальный путь для развития страны. Надо, значит, если вам не нравится кто-то выдвигать новых людей, пожалуйста, это можно сделать. В общем, и такие попытки, собственно говоря, уже предпринимаются. Вот. И кроме того, когда вы говорите так вот о тотальном неприятии, я тоже не соглашусь, потому что есть оценки, которые проводят социологические службы, в том числе и зависимые от Кремля. Вот, и по этим оценкам партия Народной Свободы в том виде, как она есть сейчас, с теми лидерами, какие есть у нее сейчас, она, тем не менее, пользуется поддержкой достаточного количества избирателей, чтобы пройти на выборы в Государственную Думу. Мы знаем об этом, там более 10% значит, результат. Сами мы тоже организовывали такие акции, но они, конечно, агитационный характер носят с одной стороны, с другой. Наша цель была там проинформировать людей о всех незарегистрированных партиях, которые есть. Более чем в 20 регионах России 12 июня движение «Солидарность» проводило акцию «Если бы выборы были честными», раздавали список в форме избирательного бюллетеня оформленный, где наряду с теми партиями, которые сейчас официально есть, то есть «Единая Россия», «Справедливая» и так далее, были перечислены все незарегистрированные партии, включая и «Парнас», и «Другую Россию», «Лимонова», и «Здравоохранение», «Здравый смысл» Делягина и так далее. Вот. И, значит, по этим результатам тоже картина сильно отличается от официальной. Уровень поддержки «Единой России», которая у нас зафиксирована, более 6 тысяч мы собрали опросных листов, значит, это порядка там, 25-27%. Они уступают только «Голосу против всех», который мы включили. Конечно, его нету на официальных выборах, но в нашем бюллетене он был, там было 30, около 30% против всех. Но это означает, что поддержка «Единой России» постоянно падает. Она идет вниз. И, конечно, они боятся реальных конкурентов. И реальные конкуренты сейчас находятся не внутри системы, а снаружи системы. И как только эти партии будут зарегистрированы, а рано или поздно все равно это произойдет, они, конечно, будут составлять настоящее политическое лицо России и уже соперничать друг с другом за голоса избирателей.
Слушаем вопросы Серпухова от радиослушателя Олега. Олег.
Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, возможно, может быть, я попаду не совсем в вашу тематику, но меня интересует, у вас всегда был постоянный слушатель Николай из Тулы. Он задавал очень хорошие вопросы, был таким нашим единомышленником, отдаленным, правда. Вы не знаете его судьбу, что-то он замолчал, его не слышно.
Он присылает нам на пейджер, все с ним нормально, Олег, не волнуйтесь, вопрос сейчас Денису Белунову задам я. Как, по-вашему, некоторые наблюдатели восприняли как обнадеживающие слова президента Медведева в адрес вашей партии о том, что пусть как следует соберут документы, и мы их зарегистрируем?
Я отношусь к этому как к очередной обманке, к приглашению пройти второй круг вот этих всех вот издевательств. Еще раз подчеркну, что 2 июля конференция Парнаса приняла решение обратиться в суд, но, на мой взгляд, заниматься, значит, вот проводить все эти региональные конференции, собирать списки по второму кругу, ну, это, в общем, просто несерьезное предложение. То есть, если достаточно, так скажем, духа у там, высших официальных лиц Российской Федерации для того, чтобы принять законное решение, ну, вот есть основания для этого, связанные с нашим обращением в суд. Вот. А там, отправлять, вот это, играть в эту игру, что принесите еще раз, ну, это, мне кажется, просто смешно.
Виктор Ландсбергис в начале нашей программы сказал, что последней диктатурой Европы может оказаться Россия. Как сегодня прошла акция у посольства Белоруссии?
Ну, я считаю, что это важная акция была. Собралось около 100 человек, которые хотели поддержать гражданских активистов белорусских, жестоко разогнанных людьми в штатском на привокзальной площади Минска несколько дней назад. Это сотрудники спецслужб Лукашенко были. И там подоплека этой истории была в том, что коварным планом белорусской оппозиции было то, что люди должны на улице просто хлопать в ладоши там, во время празднования Дня независимости Беларуси. И, значит, те, кто хлопал, аплодировал на улице, и сначала только тех, кто аплодировал, а потом уже всех подряд просто там хватали и, значит, арестовывали. Вот в Москве, значит, без 15-7 около белорусского посольства собралось около 100 человек, которые 15 минут аплодировали. Аплодировали, прежде всего, конечно, гражданским активистам Беларуси. Вот, но я надеюсь, что сотрудники посольства и консульства Беларуси чувствовали себя неловко, испытывали стыд за то, что они представляют режим Лукашенко. И, конечно, они слышали, потому что это была такая достаточно звонкая 15-минутная серия аплодисментов. И очень приятно, что и прохожие, и автомобилисты, которые проходили мимо и проезжали, как правило, выражали свое одобрение, и, конечно, для российских гражданских активистов это тоже достаточно важно, потому что действительно угроза того, что авторитаризм наступает в России, она вполне реальная, и чем больше есть поводов для совместного выступления и совместной позиции, тем лучше, я считаю.
Спасибо. Напомню, что Европарламент может ввести санкции против российских чиновников, препятствующих свободе выборов. Представленный на рассмотрение европарламентариев проект резолюции содержит призыв к российским властям гарантировать проведение свободных и справедливых выборов и отменить все решения и правила, которые противоречат этому принципу. В проекте выражается сожаление в связи с решением российских властей отказать в регистрации партии Народной свободы. О том, что не устраивает Европу в российской избирательной системе, мы сегодня беседовали с Витаутасом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Он был у нас на прямой телефонной связи из Страсбурга. И Денисом Белуновым, членом Политсовета Демократического движения «Солидарность», членом Политсовета партии «Народная свобода», он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.